Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 27 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Украинадагы парламенттик шайлоодо алдын ала сурамдоолор Exit Poll 7 партия алдыга чыкканын көрсөтүүдө. Кыргызстан бажы биримдигине кирсе кайсы мыйзамдар менен жашайт?
Бажы биримдигине кирүү менен биз бажы союзунун закондору менен жашашыбыз керек. Жана бирдиктүү бизде закон болушубуз керек. Ошолордун коюлган закондору менен, ошол коюлган тариф менен төлөмдөр төлөнүш керек.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кенен кесири тааныша аласыз. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Exit Poll Украинадагы шайлоолордо батышчыл партиялар жеңгенин көрсөтүүдө. Алдын ала сурамдоолордун жыйынтыгы боюнча жогорку урадагы болгон кечээки шайлоодо Петр Порошенконун блогу алдыңкы орунга чыкты. Ал эми өкмөт башчы Арсений Ясенюктун Элдик фронт партиясы экинчи орунду ээледи. Кечээ кечке жуук улуттук тил аркылуу жасаган билдирүүсүндө президент Петр Порошенко шайлоочуларга украиналык европачыл, демократиялык жана реформачыл көпчүлүктү колдоп бергени үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле 8 ай мурун Орусия колдоп турган президент Виктор Янукович элдикти нааразылык бийликтен кетиргенден кийинки Украинаны жаңы жылга салууга аракеттенишерин кошумчалады. Ал билдиргендей, коалиция түзүү тууралуу сүйлөшүүлөр бүгүндөн тартып эле башталат. Украина борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого шайлоочулардын 51% ашыгыраак катышты. Добуш берүүнүн алдын ала расмий жыйынтыгы бүгүн 27 октябрда чыгат деп күтүлүүдө. Украинада жогорку урадагы кезексиз шайлоо 26 октябрда болду. Ага 29 партия катышты. Март айында Орусия тарабынан аннексияланган Кырымда Орусиячыл күчтөр көзөмөл кылган Луганский жана Донецкий облустарында 5 миллионго чукул шайлоочулар добуш бере алышкан жок. Бул аймактарда айрым гана бекеттерде добуш берилди. Жалпысы шайлоо 33 миңден ашуун бекеттерде жүрдү. Кыргызстандагы украиндерди шайлоого катышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы украинанын убактылуу уйгарым укуктуу өкүлү Николай Иремчук азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда жашаган 160 украиналык добуш берүү укугуна ээ болчу. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор калаа Бишкекте, калгандары аймактарда жашашат. Шейшембиде кыргыз тажик чек арасы тууралуу сүйлөшүү болот. Сүйлөшүү 28 октябрдан тарта Баткенде жүргүзүлөт. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун азаттыкка билдиргени боюнча анда эки өлкө ортосундагы талаштуу аймактарды тактоо боюнча иштер улантылмакчы. Анын айтымында чек араны тактоо иштери чатактарга жол көпүрө маселесине байланыштуу солгундап кеткен эле. Расмий маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002-жылы башталган. Эки өлкөнүн чек ара тилкесинин жалпы узундугу 970 чакырым. Азыр чейин анын 567 чакырымы гана такталган. Чек ара такталбаганына байланыштуу аймакта ар кандай чыр-чатактар чыгып келет. Сентябрь айында Дүйшөмбү шаарында болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен тажик президенти Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек ара маселесин жогорку деңгээлде чечүүнү сүйлөшкөн. Алар чек араны тактоо иштерин тездетүүнү, чек арада чыккан чатактарды териштирүүнү жана буга чейин кабыл алынган келишимдерди так сактоону өкмөттөр аралык комиссияга тапшырган. АКШ жана Британ аскерлери Угандандагы базаларын расмий тапшырды. Американын деңиз жөө аскерлери жана Британ аскер күчтөрү түштүк Угандандагы эң ири аскер базаларды Уганд коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп беришти. Килмендеги негизги резервдик аскер гарнизону жана андан алыс эмес жайгашкан британдыктардын бастион базасы 26 октябрда угандыктардын карамагына өттү. Бул Британиянын Угандандагы акыркы базасы болчу. 2015 жылдан тартып бул базаларга Угандандын улуттук армиясы жайгашат. Мурда кабарлангандай баштаган антитеррордук күчтөр жыл аягына чейин Угандандан аскерлерин чыгарып кетишет. Коопсуздук келишимдерине ылайык Угандандда 10 000 АКШ аскери гана калат. Эл аралык күчтөрдүн аскерлери Угандандга 2001 жылы киргизилген. Бул аралыкта Уганд президенти Сауд Арабиясына барды. Жергиликтүү басылмалар 26 октябрда Уганд президенти Ашраф Гани Медина шаарында сыйынып жаткан сүрөтүн басып чыгышты. Сауд Арабиянын мамлекеттик маалымат каражаттары Ашраф Гани принц Салман бен Абдулазиз менен жолугуп, эки өлкөнүн кызматташуу перспективалары тууралуу сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Уганд президентинин кеңсеси болсо 25 октябрдагы билдирүүсүндө Ашраф Гани Мекеге умрага барганын кабарлаган. Уганд президентинин андан аркы сапары 28 октябрдан 31 чейин Кытайда болмокчу. Алдын ала кабарлангандай, ал Кытай президенти Си Цзиньпин жана башка инвесторлор менен жолугушуп, Угандасынды калыбына келтирүү иштерин сүйлөшөт. Бүгүнкү тартта Бишкекте жылуулук берилет. Жылуулук берүү шаардагы бала бакча, оорукана, мектеп жана башка социалдык объекттерден башталып, турак жайларга өтөт. Шаардык жылуулук борборунун башкы инженери Нурлан Өмүркул уулун азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күнү жалпысы 8 меш казан иштеп жатат.
27 октябрда теплосетти отопление берип баштайбыз. Бүгүнкү күндө биз складда 108 миң тонна көмүр бар. Өткөн жылкыга салыштырсак 260 миң тонна көмүр бар болчу. Азыркы убакта 150 миңге график боюнча калып бартабыз. Азыркы күндөрү мына интенсивный поставка жүрүп жатат. ТЭЦ быйыл күзгү кышкы сезонун мурункудай эле жакшы өтөт. Андан эл деле коркуп эле койсо болот.
Бишкек ТЭЦиндеги жабдыктарды жаңылоо иштери жүрүп жатат, модернизациялоо 2017 жылга чейин уланмакчы. Ошондой эле бүгүн Бишкекте өтүп жаткан ачкачылык акциясы жаңы талаптар менен уланмакчы. Акцияны уюштуруучулардын бири Прогресс фондунун жетекчиси Адил Турдукуловдун азаттыкка билдиргени боюнча, мурдагы талаптарга Оштук газ менен камсыз кылуу, кыргыз газ ишканасынын банкротко кептилгени үчүн анын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевди жоопко тартуу сыяктуу талаптар кошулат. Ошондой эле акцияга катышуу үчүн Ош облусунан да өкүлдөр келди, дейт Адил Турдукулов. Саясий ачкачылык акция 16 октябрда башталган. Нааразылыкка чыккандар электр энергиясына бааны көтөрбөөнү, 3 фазалуу абоненттерди кыркууну токтотууну жана аны калыбына келтирүүнү, энергетикадагы Шишовтун коррупциялык схемаларын толугу менен жоюуну, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевди жоопко тартууну талап кылып келатышат. Азырынча бийлик тараптан аларга жооп боло элек. Мына ушул сатырга карата негизги жаңылыктар ушулар болду. Шайыр, эми сөз кайра өзүңдө.
Рахмат. Таң казатыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин чугул эскертүүсүнө караганда бүгүндөн тарта аба ырайы кескин өзгөрүп, мезгил-мезгил менен жаан жаап, карга айланып турат. Тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-ден 22 метрге чейин жетет. Мындай аба ырайы 29 октябрга чейин созулуп, айыл чарба иштерин үзүлдүккө учуратат. Автоуна, байланыш түйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Бүгүн болсо көпчүлүк аймактарда жаан жаап, кар айланат. Тоолу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 2-7, Ош жана Жалал Абад аймактарында 4-9, Талас өрөөндө 5-0-дөн 5 градуска чейин жылы болот. Сколдо да ушундай эле аба ырайы. Нарын облусунда болсо 3-8, Чүй өрөөндө 0-дөн 5 градуска чейин жылуу. Ордок ала Бишкекте жаан жаап, кар айланат. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин болот. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргыз бийликтери Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетин келишим боюнча берилген мамлекеттик имараттан чыгарганы жатат. Өкмөт бул имаратка жогорку сотто жайгаштырууну көздөдү. Бирок университет жетекчилиги кыргыз бийлиги чет өлкөлүк окуу жайларга тең мамиле кылбайт деп нааразы. Буга чейин аталган окуу жайдын ижара акысы боюнча да түшүнбөстүк чыккан эле. Бул аракет Кыргызстандын тышкы саясаттагы тандоолору эми билим берүү тармагына да таасирин тийгизеби деген суроолорго жол ачты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбор Азиядагы Америка университетинин өкмөт үйүн жанындагы имараттан башка жакка көчүрүлөрү өткөн аптада так белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектеги сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев айтып чыкты. Президенттин айтымында бул имаратка жогорку сотту көчүрүү учурда пландалууда. Президенттин бул сөзүнөн соң Борбор Азиядагы Америка университети бул имараттан көчүүгө даярдана баштады. Окуу жайдын жетекчиси Эндрю Вахтел жергиликтүү маалымат каражаттарына сүйлөп жатып, кыргыз өкмөтүнүн бул университет кагылган мамилесине нааразылыгын билдирген.
Бул жерде маселе бизге кылынган мамиледе болуп жатат. Эгер сен бул жерде кимдир бирөөнү чакырсаң, өз эркиң менен макул болгонсуң. Бирок азыр өз пикириңди өзгөртсөң, бизге келип, жигиттер, кечирип койгула, мурунку башка президент болчу, башкачур болчу. Азыр абал өзгөрдү. Келгиле, силерди башка жака көчүрүүнү ойлонолу. Силерге кандай вариант жеңил болот десе болмок. Бирок өкмөт андай кылган жок.
Эндрю Вахтелин айтымында окуу жай буга чейин Бишкектин түштүк райондорунда өз кампусун куруп баштаган. Анын курулушу 2015 жылдын жаз айларында бүткөрүлсө, окуу жайды ал жака көчүрүү мерчемделүүдө. Жер тилкени 49 жылга ижарага алып, 1,300,000 доллардан ашык акы төлөнгөнүн Вахтел кошумчалаган. Ошол эле учурда Америкалык окуу жайдын жетекчиси Кыргызстандагы эки мамлекеттин ортосунда ачылган башка университеттерге бир катар жеңилдиктер берилгенине көңүл бурган. Буга студенттик шаарча куруу үчүн акысыз бир нече гектар жер берилген Кыргыз-Түрк Манас университетин Вахтел мисал келтирген. Ал эми өкмөт алдындагы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддон аталган окуу жайга көчө тургандыгы мурдатан эле эскертилгендигин билдирүүдө. Фонддун төрагасы Дүйшөн Ирсалиевдин айтымында, учурда бул имарат фонддун балансынан президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилди.
Бул мамлекетке караштуу, конечно, болгондо дагы борборубуздун ортосунда илгертен бери Кыргызстандын болгон чоңдорун баары отуруп келген здание. Эми убагында бир 30 жылга деп аренда берилип кеттир. Азыр бул вопрос чечилип атат, баланска алып муну полностью управделами президента и правительствого өткөзүп бердик ошол күндүн балансына. Булар өзүнчө здание сүрүп кампус куруп атышыптыр. Келерки жылы полностью бошотуп берет деген үмүттөбүз.
Америка университети жайгашкан имараттын айланасында алгачкы жолу талкуу болуп жаткан жок. 2012 жылы өкмөт окуу жайдан имарат акысы үчүн ижара акысын төлөөнү талап кылып чыккан эле. Анда университеттин жетекчилиги учурунда кыргыз өкмөт менен түзүлгөн келишимге ылайык окуу жай мындай төлөмдөн бошотулганын жана бул келишим дагы деле күчүндө экендигин билдирген. Билим берүү жаатындагы адис Аскарбек Мамбеталиевдин көз карашында университетке карата жазалып жаткан учурдагы мамиле туура эмес болууда. Сапаттуу билим берип, жакшы адистерди даярдап жаткан университетке өкмөт баардык шартты түзүп берүүгө аракет кылыш керек эле. Орусия менен биргеликте ачылган Славян университетине, Түркия мамлекети менен курулган Манас университетине шаардын борборундагы имараттар берилгендигин эске салган Мамбеталиев, Америкалык университетке дагы бир катар жеңилдиктер каралышы керек эле дейт.
Эгерде башында ошол аутсага ошол жерде бере турган болсо деп айткан болсо, эгер жогорку кеңеш өкмөт четин чыгарса, анда аны жарым жолдон бузган деген негиз жарабайт. Сөзгө туруш керек, самый главный принцип ушул болуш керек.
Бишкекте жайгашкан Америкалык университет 1998 жылы ачылган. Ушул тапта анда 360 киши иштейт. Университетте окуган 1000 ашык студенттин 80% жергиликтүү жаштар түзөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Таңк Азаттык кезегими түз ободогу маекте, аны кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз ушул эле теманы түз ободогу маек менен улантмакпыз. Азыр бизде телефон аркылуу байланышта эл аралык мамилелер боюнча адис Эсен Момункулов турат. Эсен мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Айтып кетсеңиз, мына ушул кыргыз өкмөтүнүн Америка университетине имаратты бошот деген талап коюп жатканы боюнча сиз кандай пикирдесиз?
Эми бул маселеге билим тармагына инвестиция катары карасак, анда бул көп жылдан бери иштеп келатып канчалаган адистерди даярдаган университетке чынында эле бир альтернативаларды сунуштап, ошонун негизинде бул маселени талкууга алып, ошондон кийин гана бир ультимативдүү мындай жол менен талап коюу туура эмес болсо керек. Ошон эле ушуну экинчи маселе болсо, бул жерде эми Америка университетинин ректорунун дагы бул жерде бир саясий бир ушундай бир чечим болуп, анан бир кысымга алынган деген бул көз караш деле чынында эле туурабы, туура эмеспи, ал дагы бир башка бир суроо да. Азыр 2-3 жыл мурун дагы бул маселе көтөрүлүп жана ижара маселеси көтөрүлгөндөн кийин гана Америка университети бул кампусту ойлонуп сала баштаган. Эми ошон үчүн бул мындай чагылгандай эле түшкөн бир эме маалымат эмес болсо керек. Бирок ошон эле мындай маселелер бизде Кыргызстанда көп эле болот. Жанагындай туура эле нерсени, туура эле талаптарды кээде туура эмес формада мындай талап кылганыбыз инвесторлордон туура эмес деп белгилесе болот да.
Эмне дегенде бул жерден мындай суроо туулат атпайбы? Ошол эле учурда Бишкектин чок ортосунда жанагы биздин маектеш айтып кеткендей славян, Манас түрк университеттеринен жайгашкан, алар деле ошондой эле мурдагы Кыргызстанга таандык болгон, өкмөткө таандык болгон имараттарда жайгашканы дагы бир сөз болуп атат да. Бул жерде Америка университетине гана ачылган кысым болуп аткан жокпу? Айрым учурларда буну бажы биримдигине кирип бараткандай кандай бир саясатка да байланыштырып жатышат. Сиз кандай дейсиз?
Менин оюмча бул жерде кандай гана кайсыл гана мамлекеттин инвестициясы болбосун билим тармагына, бул жерде айырма кылбаш керек. Бул биздин кыргыз өкмөтүнүн жана биздин мына жарандардын туура кабыл алышыбыз керек. Кандай гана болбосун инвестиция бул билим тармагына, биз эки колдоп мындай эметип алышыбыз керек да, жардам берип дегендей. Альтернатива сөзсүз сунушталыш керек. Анан мен бир кошумчалап кете турган нерсем, бул Америка университети, Манас университети, ошол эле Славян университети кыргызстандыктарга бир жакшы бир мисал болуп берди да. Бул коррупция билим тармагында болбосо деле мындай болбош керектигин көрсөттү. Бул биздин аң сезимибиздин көтөрүлүшүнө бир чоң бир салым салды деп, мына кошту деп мен ойлойм да. Анан ошондой эле бул Кыргызстандын Американын университети Орто Азиядагы АУЦА, бул эң абройлуу университеттерден бири болуп саналат да Орто Азия регионунда. Ошон үчүн бул университетке башка бир жардамдарды да бериш керек деген мен бир ойдо жүрөм да.
Рахмат сизге, Асен мырза. Ошол эле нерсени биз дагы ушентип ойлойт элек. Анткени чындыгын айтканда 80% жергиликтүү жаштар түзгөн бул университет өлкөдөгү алдыңкы университеттердин бири катары таанылып келе атпайбы? Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен эл аралык мамилелер боюнча Адис Эсен Момункулов маектешти. Эми сөз кайрадан кесиптешим Шайырбек Эркин уулунда.
Рахмат. Бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Экзит пол Украинадагы парламенттик шайлоодо батышчыл партиялар алдыга чыкканын көргөзүүдө. Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүү башталат. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун азаттыкка билдиришинче, анда эки өлкө ортосунда талаштуу аймактарды тактоо боюнча иштер уланат. АКШ жана Британ аскерлери Ооганстандагы базаларын расмий түрдө тапшырды. Ооган президенти Сауд Арабиясына барды. Бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук бериле баштайт. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, кезек эми эл аралык темаларда. 24 октябрда Франциянын Лион шаарынын соту Орусия жана Украинанын өтүнүчтөрүн канааттандырып, казакстандык банкир Мухтар Аблязовду экстрадициялоо чечимин чыгарды. Өткөн жылдын жайында Аблязов Орусия менен Украинада финансылык көз боймочулук үчүн айыпталды деген негизде камакка алынган. Аблязов болсо өзү бул иштин артында саясат турат деп эсептейт. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери саясий бозгунда жүргөн Мухтар Аблязов өткөн жылдын жайында Орусия менен Украинада финансылык көз боемочулук үчүн айыпталууда деген негизде камакка алынган. Банкир өзү болсо иштин артында саясат турат деп эсептейт. Кызы Мадина Аблязова жума күнү азаттыкка билдиргенине караганда, адвокаттары 3 айдын ичинде кассациялык арыз берүүгө укуктуу. Бул вакыт бою Аблязов Лондондогу камакта кала бермекчи. Өткөн жумада сотто сүйлөгөн кезинде банкир Орусия аны андан ары президент Нурсултан Назарбаевге каршы ишмердиги үчүн куугунтукталып жаткан мекенине өткөрүү үчүн экстрадициясын талап кылып жатканын айткан.
Они очень хотели.
Бул сот Эксан Провансдагыдай болуп бир нече күнгө, жумага, айга созулган жок. Аны тезирээк бүтүрүүгө шашылышканы байкалып эле турду. 3 отурум менен эле бүтүрүп коюшту. Батпаттан чечим кабыл алууга аракеттенишкени болгондо дагы биз үчүн терс чечим болору кадимкидей эле билинип турду.
Видно было, что она будет негативная.
Деди Мадина Аблязова. Январда Экс-ан-Прованс шаарынын соту Аблязовду Орусия же Украинага өткөрүп берсе болот деген чечим чыгарган. Бирок июлда Франциянын кассациялык соту аны жокко чыгарган. Бул аралыкта Украинада бийлик алмашып, Янукович орнуна Петро Порошенко келди. Андыктан Аблязовдун тарапкерлери Киев арызын артка чакыртып алышы мүмкүн деп айта башташты. Аблязовго каршы кылмыш иши Орусияда 2009-жылы Казакстан ал өзү жетектеген БТА банкынан 6 миллиард доллар уурдаган деп айыптагандан кийин ачылган. Орусияда банкер шериктери менен кошо 4,5 миллиард доллар уурдагандыгы үчүн күнөөлөнүп жатат. Тергөөчүлөр ал акча Евразия логистик жана Евразия компаниялары аркылуу Орусиядагы долбоорлорго сарпталганын расташат. Аблязовдун Орусиядагы кызыкчылыктарын коргогон Лиондогу сотко катышкан адвокат Марк Фейгиндин пикиринде казакстандык банкир Орусияга эч кандай чыгым келтирген эмес. Ага каршы иш ачууга негиз жок болчу. Ал эми Украина казак бизнесменине кандай доомат артып жатканы да так белгисиз. Президент Петро Порошенко Аблязовдун ишин комментариялап, ал Украина аймагында кылмыш жасаган болсо гана экстрадиция талабы үчүн негиз болот эле деген. Аблязовдун кайсы кылмыштар үчүн күнөөлөнүп жаткандыгы тууралуу суроосуна жооп бере алышкан жок. Ал тапта Казакстандын финансы полициясы Аблязовдун кайнагасы Сырым Шалабаевке ири суммадагы акчаны менчиктеп алууга көмөктөшкөн деп айыптоодо. Тергөөнүн версиясы боюнча ал БТА улутташтырылгандан кийин Аблязовдун жашырылган каражаттарын башкарып миллиондогон долларды чет өлкөгө алып чыгып турган. Анын жуп алдында Шалабаевдин ысымы Интерпол издеп жаткан кишилердин тизмесинен алынганы маалым болгон. Аблязов анын мекенинде саясий себептерден улам Нурсултан Назарбаевдин режиминин оппоненти болгондугу үчүн куугунтуктап жатышканын айтып келатат. Amnesty International эл аралык уюму былтыр Франциянын бийлигин Аблязовдун ишинин адилет каралышын камсыздоого, аны Казакстанга өткөрүп бере алган өлкөлөргө экстрадициялоого үндөгөн.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Сиз угуп жаткан таңк азаттык. Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына кирүү алдында турат. Декабрь айында боло турган саммитте Кыргызстандын бул эки уюмга кириши боюнча келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Ага чейин кыргыз бийлиги 15 ашуун мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүүгө батыл киришип жатканы үчүн ал мыйзамдарды өзгөртүү Кыргызстандын турмушуна кандай таасирин тийгизет? Бул суроолорго кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу жооп издеди.
Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы май айында Астана саммитинде, Евразия экономикалык аймагына кирүүсү боюнча жол картасы октябрда Минск саммитинде кабыл алынган. Мына ушул жол карталарына ылайык кыргыз өкмөтү өзүнүн мыйзамдарын бажы биримдигинин мыйзамдарына шайкеш келтириш же бажы биримдигинин мыйзамдары улуттук мыйзамдардан жогору турарын тастыктаган мыйзамдарды кабыл алышы керек. Мына ушул максатта өкмөт 15 ашуун мыйзамга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке жөнөткөн. Жогорку кеңеш ал мыйзамдардын көпчүлүгүн биринчи окууда кабыл алды. Алар негизинен бажылык жөнгө салуу жөнүндө, бажы тарифи жөнүндө, ветеринария жөнүндө, техникалык жөнгө салуу жөнүндө, лицензиялык уруксат берүү системасы жөнүндөгү мыйзам долбоорлору. Булардан сырткары салык кодексине, административдик кодекске, кылмыш кодексине жана башка мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү сунушталган. Адистердин баамында мына ушул мыйзамдардын ичинен бажы тарифи жөнүндөгү жана техникалык жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамдардын мааниси жогору. Маселен, бажы тарифи жөнүндөгү мыйзамда тышкы соодадагы бажы төлөмдөрүн аныктоо каралган. Бирок ал төлөмдөрдүн өлчөмүн кыргыз өкмөт эмес, мыйзамдын 6-чы беренесине ылайык Евразия экономикалык комиссиясы аныктайт. Кыргызстандын бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов муну тастыктайт.
Мындайда бул бажы биримдигине кирүү менен биз бажы союзунун закондору менен жашашыбыз керек. Анткени бирдиктүү биздей закон болушубуз керек. Ошолордун коюлган закондор менен ошол коюлган тариф менен төлөмдөр төлөнүш керек.
Жунусов кыргызстандык ишкерлер өздөрү бажы биримдигинин мыйзамдары менен иштөөгө кызыктары болуп жатканын кошумчалайт. Бирок мына ушул жерде Кыргызстан эгемендүүлүгүн жоготот. Бажы биримдигинде добуштары абдан көп. Орусия, Беларусь жана Казакстан, өзгөчө Орусия өзүнүн ыңгайына жараша бажы төлөмдөрүнүн өлчөмүн аныктап, анда Кыргызстан өз кызыкчылыктарын коргой албай калат деген чочулоолор бар. Ал чочулоолор бажы төлөмдөрүнүн өлчөмүн аныктоону Евразия экономикалык комиссиясына берүү менен негизделип турат. Кыргызстандыктарды түйшүккө жана түкшүмөлдөргө салган дагы бир жагдай, Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин азык түлүккө, кийим кечеге жана дары дармектерге баа канчага кымбаттайт деген суроолор. Бул суроолорго кыргыз чиновниктери азырынча алгылыктуу жооп бере албай келатат. Анын бир нече себеби бар. Биринчиден, товарлардын түрлөрү 10 миң деп саналгандыктан алардын ар бири канчага кымбаттаарын айтуу кыйын. Экинчиден, кыргыз чиновниктери бажы биримдигинде алда качан эле аныкталган бажы тарифтери менен дурус тааныш эместей. Үчүнчүдөн, сүйлөшүүлөр аягына чыга элек. Премьер-министрдин бажы биримдиги боюнча кеңешчиси Олег Панкратов товарлардын көп түрлөрү боюнча сүйлөшүүлөр дагы эле уланып жатканын тастыктайт.
Во внешней торговле, то есть если брать по коду ТНВД, то у нас десятками тысяч товарных позиций торговля происходит.
Тышкы соодада 10 миңдеген товарлардын түрлөрү менен соода жүрөт. Биздин мамлекет менен бажы биримдигинин ортосунда 4,5 миңдей товарга бажы төлөмү боюнча айырмачылык бар. Алар боюнча негизинен төлөмдөр макулдашылды. Бирок Кыргызстан өткөн мезгилде бажы төлөмүн өзү аныктай турган товарлар боюнча талкуу жүрүүдө.
Но сейчас уже в основном как бы ставки согласованы, остается небольшая часть, по которым Кыргызская Республика будет брать изъятия на переходный период.
Ал эми бажы биримдигине кирүү менен баалар көтөрүлөрүн кыргызстандыктар автоунаалардын кымбатташынан сезе да көрө да башташты. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Ободо таңкы азаттык өткөн жуманын соңунда өзгөндө биринчи жолу эл аралык күрүч фестивалы өттү. Бул күрүч майрамына кабарчыбыз Эрнис Нурматов да катышып келди.
Биздин жердин күрүчү деп аталган фестиваль өзгөндүктөрдү таза жыргалга батырды. Аймактардан келген коноктор да күрүч менен андан жасалган тамактарга суктанып, көптөрү ушундан пайдаланып үйгө продукты сатып алып жатышты. Өзгө мунарасынын жанында өткөн иш-чара ыр бүлкү салтанаттар менен коштолуп турду.
Палаудан дан татылар, барган жерге мактанып, өзгөндүн, өзгөндүн ашыдай тыгылар.
Фестивалда коюлган тамактардын баары жалаң күрүчтөн жасалыптыр. Кыргызча палоо, өзбекче палоо жана түркчө палоо кыскасы ар улуттардын ашы болуп атып, кеминде тамактардын 100 ашык түрлөрү коюлду. Маселен, Жээнгүл Закиржан кызы эле күрүчтөн жасалган салаттардын 10 чактуу түрүн алып келиптир.
Ромашка деген бул сабыз аралашкан, андан кийин күрүч аралашкан салат да. Тюльпан гүлү бул. Тюльпан гүлүндө помидордун ичине кадимде кооздоп туруп, ичине салат менен жумуртка аралаштырып тюльпан гүлү кылабыз. Ал сыртта кооздойбуз. Анан бул рисовый муке деп бул нан орустасы карабай деген бул ичине күрүч аралаштырып духовкага пышырабыз да. Ошол нан болуп эсептелет.
Ал эми өзгөндүн атактуу ашпозчусу Хоснидин Абубакиров ушул эле жерде пало басып жатты.
Айсаңыз ба, ашты уже жасап баштадыңыздарбы?
Ооба, баштадык. Палау деп коет буну. Үзгөнүскү рис, самовар палау. Койдун эти, койдун куйругу, өзгөндүн күрүчү.
Өзгөндө бышкан аш эле эмес, өзгөндө өскөн күрүчтүн өзүнүн деле чоң сыры бар. Каракулжа менен Жаз дарыясынан суу ичкен райондогу 1500 гектардай шал аянты жык минералга бай жерде багылат. Агроном Адан Көккозов мындай дейт.
Ар нерсенин өз жеринде. Себеби акклиматизирован деп коет. Ушул жерге ылайыкташтырылган урук. Себеби биздин аба, суу, жер, анын ичинде макро, микро элементтер, ушунун бардыгы башка жерге туура келбейт. Ошол үчүн биздин күрүч ушул жерге туура келген үчүн ошондой жогорку белокту, жогорку сапаттагы күрүчтүн алган секрети ушу да. Себеби биз ушул эле күрүчтү башка бир жерге, регионго барып эксек, ушул сапатты бербейт.
Анан албетте күрүчтүн сапаты аны баккан мээнеткеч дыйкандардан да көз каранды. Маселен, өзгөн күрүчүнүн кызыл болушу аны оргондон кийинки таптоодо турат. Мында күрүч алып келген өзгөндүк дыйкандардын бири Абдисаттар Алиев бизге анын сырын ачып берди.
Өзгөнүн күрүчү кызыл түс менен таанымал. Действительно, муну мындай болот. Баткендики кызытпайт. А бизде оргондон кийин кызытып думдайт. Бир апта, бир кээбиринки бир апта турат, кээбиринки 10 күн турат. Баягы 10 күн ичинде кызыйт дагы, ошол боюнча кызыгандан анан кийин мындай кызгыч күрүч болот.
Так ушундай сапаттарга ээ болсо да, буга чейин өзгөн күрүчү эл аралык деңгээлде кабыл алынбай келген. Соңку аракеттерден кийин аймакта келген 15 сорттун экөөсүн дүйнө кабыл алыптыр. Иш чарага Япония, Иран, Корея, Кытай, Казакстандын элчилери жана бийлик өкүлдөрүнөн да катышты. Кыргызстан жана Орусиянын айыл чарба боюнча окумуштуулары атайын конференцияда күрүч өндүрүүнүн жаңы технологиялары, жананы чет жактарга экспорттоо маселелерин талкуулады. Айыл чарба жана мелиорация министри Таалайбек Айдыралиев буларга токтолду.
Бренд деген азыр бар, өзбөн күрүшүн күрүш деген кишилер билет, Орто Азия мамлекет. Ар кайсы мамлекеттин, ар кайсы элдин күрүш фестивалы келип чакырган себептер тажрыйба алышып деген бир. Анан анын дүйнөлүк региондо түшүмдүүлүгү күрүштүкү. 7-8-9 тоннага чыкты. Биздики болгону 3.5 тоннага чыкты. Себеби бизде ушу технологияны ошолордон үйрөнүшүбүз керек болот да.
Өзгөндөгү күрүш фестивалынан Эрнест Нурматов баяндады. Ушуну менен таң азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы поговорим об информационной безопасности в Кыргызстане. В дискуссии принимают участие директор национального филиала МТРК «Мир» в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. В студии с вами я, Дилдыс Ураспакова. И я хочу задать первый вопрос, Игорь, вам. А можно ли говорить о том, что информационной безопасности Кыргызстана есть какая-то угроза? И получают ли наши граждане достоверную и разностороннюю информацию?
Ну, в принципе, мы находимся в зоне, скажем так, активного влияния зарубежных средств массовой информации. Вот, я помню, вот по своей поездке на юг Кыргызстана в начале 2000-х годов, и знаете, были такие ситуации, когда, допустим, вот те районы, которые находились рядом с Узбекистаном, и там было только узбекское радио в основном, да, то есть люди даже иногда называли фамилии государственных деятелей Узбекистана, думая, что это, так сказать, высокопоставленные чиновники Кыргызстана. То есть тема эта, собственно говоря, поднимается давно, но для того, чтобы Кыргызстан, скажем так, имел свое влиятельное медийное и закрепленное пространство, естественно, необходимо и желание государственных структур. У нас, к сожалению, насколько я помню, тема, допустим, государственной информационной политики, она в основном была поводом для дискуссий, чем для конкретных документов. И вот сейчас мы с Динарой входим в совет, который вырабатывает информационную политику. То есть получается, только через 23 года страна задумалась о том, чтобы иметь свою информационную политику, то есть государство. Поэтому, естественно, если, так сказать, само государство не решает вопросы информационного обеспечения, то эти вопросы как бы находятся в ведении других стран.
Спасибо, Игорь. Тимур, скажите, пожалуйста, вот вы как активист, как по вашему мнению, кто влияет на информационную среду в Кыргызстане, что получает обычный обыватель, гражданин Кыргызстана, какую информацию он получает?
В общем, я бы сказал, что мы относимся к зоне больших особенно интересов, которые только что сказал господин Шестаков, что по большей части мы находимся в зоне ответственности России, так скажем, да, и поэтому сейчас большей части мы под влиянием, информационным влиянием российских СМИ. Причину того, что у нас ранее не было своей политики, причину того, что мы не имели конкретных, там, скажем, игроков на рынке местных, в этом случае я бы конкретно говорил, что мы, да, под влиянием, под внешним, и у нас много различных других, но основным игроком здесь является Россия.
Динара, есть ли альтернатива российским каналам, которые транслируются в Кыргызстане?
Вы знаете, сегодня, наверное, условиях такой глобализации вообще информационного пространства говорить о каком-либо закрытии границ информационных невозможно. Скорее нужно открыть все границы, чтобы они были не только на север, но и на юг, на восток, на запад. Но вопрос информационной безопасности, он сегодня, он такой разносторонний, да, он такой большой и объемный. Но если говорить о новых рисках, то я бы сказала, да, конечно, в первую очередь это та глобализация, которую нам еще предстоит пройти, при переходе на цифровое телевещание. И остающееся, то, о чем сказали мои сегодняшние собеседники. Но я бы хотела бы поправить Тимура, что все-таки есть разные аспекты информационной, такой информационной атак, информационных атак, да, то есть на юге это узбекские СМИ, на севере, может быть, присутствие значительное в Таласе казахских СМИ, на общем пространстве российских СМИ. И можно ли это избежать или нет, понимаете, дело в том, что поскольку наше население двуязычное, в большей степени кыргызская и русская, мы неизбежно будем с этим сталкиваться. И другое дело, что мы должны задумываться над тем, как все-таки аккумулировать национальное сознание и не давать возможности вот ему так фрагментироваться, распадаться и размываться.
Сейчас Игорь говорил о том, что вы начали работать над информационной политикой, вы ходите в одну группу. Чем вы сейчас занимаетесь? Что будет в этой информационной политике? Это какая-то стратегия, проект?
Ну вот то, о чем говорил Игорь, это совет по информационной политике при Министерстве культуры, и там, конечно, задачи такие и текущие, оперативные задачи, наверное, в большей степени пока что. А я еще вхожу в другую группу, которая сейчас разрабатывает концепцию информационной политики. И мы делали такой ситуационный анализ по информационной безопасности и определили, значит, основные проблемы такие острые. И я бы вот просто хотела, раз уж мы заговорили о внешних рисках, я бы хотела сказать о том, что, на мой взгляд, одна из таких больших проблем – это то, что, например, кыргызские СМИ никто не имеет своих СОПКОРов за границей. Соответственно, все представление о мире, о мировых событиях и так далее за неимением своих источников население потребляет из других источников. И, соответственно, конечно, в первую очередь из российских СМИ, из российского телевидения. И тут происходит такая, понимаете, коллизия, потому что Россия – большое государство, супердержава со своими национальными интересами, со своей повесткой, национальной повесткой дня. Мы имеем совершенно другую, должны иметь совершенно другую национальную повестку. И у нас происходит из-за того, что мы позиционируем себя по отношению к миру через российские СМИ, у нас происходит абсолютная неадекватность к своему местоположению, к своим задачам, целям и национальным интересам. Это большая проблема, я считаю.
Ну вот в Кыргызстане транслируется, Игорь, несколько российских каналов, которые показывают события в мире так, как понимают они. Да? И как с этим быть? Потому что большинство населения, они получают информацию из этих каналов. Многие смотрят ОРТ и РТР.
Ну, я, во-первых, хотел бы добавить вот то, что говорила Динара, да, по поводу сапкорства за рубежом. Я могу сказать, что вот недавно мы на наблюдательном совете ОТРК рассматривали такой вопрос, чтобы иметь полноценный корреспондентский пункт ОТРК в южных регионах страны. То есть, собственно говоря, даже, ну, скажем так, главная телерадиокомпания страны раньше не имела возможности, я не знаю, насколько сегодня мы этот вопрос решим в полной мере, да, не имела возможности давать оперативно и полноценную информацию с южных регионов, да, то есть вот тут уже даже речь не идет о дальнем или ближнем зарубежье, откуда получать информацию. Что касается российских телеканалов, ну, естественно, здесь как бы чисто исторически, да, люди смотрели программу «Время», я одно время работал в 90-е годы, естественно, это все еще было то поколение, которое соотносила себя с общей идентичностью, да, и на постсоветском пространстве это было. Конечно, там мы привыкли, что главные шоу, это российские, да, смотрите, КВН, допустим, в Москве, да, у нас тоже команда КВН, когда наш КВН выезжает, так сказать, и побеждает где-то на соревнованиях в России, значит, все это воспринимают как национальную победу. Это исторический вопрос. Но вот смотрите, у нас, допустим, на ОТРК новости, блок международных новостей делает, опять же, не Россия, допустим, идет, показывает, а показывает Азатык и BBC. То есть здесь тоже зона зарубежного влияния. И это, кстати, вопрос не так давно поднимался на наблюдательном совете рядом наших членов о том, что почему сами не делаем, а берем то, что, опять же, международная повестка дня подается не чисто с кыргызской точки зрения, а с точки зрения американских и английских средств массовой информации.
Но она соизмерима, на ее можно равнять к
трансляции. Я понимаю, но я думаю, что в целом, да, мы должны понимать, и, кстати, в свое время не раз поднимали этот вопрос, вот бурный рост российских СМИ в 90-е годы был связан с тем, что налоговая система, они фактически находились в зоне льготного налогообложения. У нас средства массовой информации в Кыргызстане, их сразу приравняли как производителям колбасы, да, обложили вот той же системой налогов. Естественно, СМИ было очень тяжело выживать. То есть, если, так сказать, СМИ формируют идеологию государства, да, это, в общем-то, ну, четвертая власть, давайте будем поддерживать. Со стороны государства этой поддержки не было. Кстати, если мы возьмем, опять же, историю наших медиаресурсов, основные ведь грантодатели были зарубежные. Сорос, USAID и остальные организации – это те, кто, собственно говоря, вкладывал деньги в развитие особенно региональных СМИ. У нас вот телерадиокомпания «Интымак», если я не ошибаюсь, да, она как бы государственная на юге, да, но там же финансирование тоже Интерньюса идет, хотя у нее есть правительственный лейбл. А вот. То есть вот государство должно понять, как и зачем действовать в медиасфере. Вот этого пока видения нету, к сожалению.
Ну, вы верите российским телеканалам?
Вы понимаете, каждая страна пока дает новости, да, информационный продукт выдает в соответствии со своей идеологией. Я работал 20 лет в агентстве «Интерфакс», и у меня там было золотое правило. То есть я даю две точки зрения на события, а уже сам потребитель информации, он выбирает. То есть ему дается выбор, кому верить, из этих, так сказать, источников, да. Я думаю, что в данном случае сами кыргызстанцы решают. Тем более сейчас огромный... Мы живем, понимаете, то есть мы живем в рыночных условиях. Я могу смотреть CNN, я могу смотреть ОРТ, да, то есть у меня кабельное телевидение. Что касается регионов, посмотрите, там же фактически каждый третий дом стоит тарелка, спутниковое телевидение. Мы входим...
Не каждый третий.
А?
Не каждый третий.
Не, ну очень много. Допустим, вот я ездил не так давно в Каракол, едешь, и там очень много, как бы, стоят тарелки, в гостиницах стоят тарелки, мы входим в цифровое телевидение, и там можно будет получать, ну, как минимум 100 зарубежных каналов. И это выбор. То есть, на самом деле, каждый выбирает. И я думаю, что Кыргызстан, он попадает в очень жесткую конкуренцию. И вот эти вопросы должны решаться очень быстро, чтобы вообще, как бы, кыргызстанцев мировоззрение не формировалось за счет именно зарубежного контента. То есть, нашим национальным медиаресурсам предстоит очень жесткая конкуренция.
Тимур, по вашему мнению, наш отечественный медиаконтент, он формирует мнение, либо все-таки подвержен влиянию других источников СМИ?
Ну, отвечу, частично формирует, но больше, наверное, нет. По той причине, что она все-таки слабая, как господин Шустков сказал, и также наш Динар сказал, что в данном случае у нас нет достаточного потока правильной информации, или, так скажем, информации, которую мы могли бы получать из-за границы. Да? То есть мы получаем информацию через вторые или третьи руки. То есть это вопрос достоверности сразу ставит под вопрос. В данном случае я надеюсь только на то, что у нас есть хороший доступ в последнее время, у нас улучшается доступ к интернету, что благодаря чему наши соотечественники могут уже получать информацию соотносительно различную, то есть с разных источников.
Ну, давайте говорить об общем населении, да, где, допустим, наверное, не у всех есть интернет, и не у всех есть тарелки, но не у каждого третьего.
Я думаю, что в скажем, аспекте безопасности, если смотреть, то, что у нас интернет постепенно проникает во все регионы, и, скорее всего, он будет в ближайшие 5-10 лет, то после этого можем говорить, что мы как-то каким-то образом достигли той безопасности, которая должна быть, по идее. То есть в данное время рассчитывать на какую-то безопасность в информационном поле нет даже возможности и надежды пока.
А почему?
Ну, то, что сейчас есть, это говорит о том, что мы как бы слабые игроки, это уже не раз повторилось до меня. У нас нету хорошей команды, нормальных каналов, хорошим финансированием, хорошей действительно такой определенной государственной политики в этом вопросе. Поэтому у нас все как бы идет самим путем, как бы естественным путем. Но, естественно, будет предполагать, что сперва будет какое-то количество, а потом перейдет качество. То есть вопрос качества я еще ставил под вопрос.
Конечно, печально, что, да, идет такая массированная деградация, я бы сказала, профессиональное вымывание. Причем, если честно, то это не только в сфере журналистики, во всех сферах, да, такая какая-то профессиональная деградация идет. Но мне кажется, что причина в том, что не сложился рынок. Да, СМИ как бизнес не сложился. Так получилось, что из-за узости рынка, в том числе такого большого экономического рынка, СМИ стали, ну, так сказать, интересны только политикам, да? Ровно они готовы вкладывать деньги в СМИ, а получать не деньги, а политические дивиденды. Вот когда появятся игроки, которые готовы вкладывать деньги и получать деньги, тогда, может быть, ситуация изменится. Пока что, что происходит с нашими СМИ, особенно печатными? Они в большинстве своем становятся такими агит-листками отдельных политических игроков, которые занимаются такими тактическими боями друг с другом, сливом компроматов. Ровно поэтому Ушак стал самой такой распространенной нормой и жанром в наших
продаваемый.
СМИ. Продаваемый, да. И вот эта проблема просто глобальная стала, с одной стороны. С другой стороны, есть проблема двух плоскостей информации, русскоязычной и кыргызоязычной. Она совершенно имела всегда разную, я бы так сказала, даже ментальную систему координат, но сейчас происходит какое-то слияние, и причем не в лучшую сторону. То есть русскоязычные СМИ, которые в основном раньше пользовались советской школой, потом пользовались там наработками тренингов западных СМИ, сейчас перенимают активно такое эпическое отношение к подаче информации и занимаются тем же самым, да. Но я бы все-таки хотела остановиться, вот опять же, насколько мы субъекты или не субъекты. Проблема в том, что из-за больших информационных проблем, информационных рисков субъектность теряют все. Теряют государственные институты, теряют участники рынка, теряют гражданские институты и так далее. Все теряют субъектность. Что такое субъектность? Это умение самостоятельно принимать решения, не ответственность, иметь критическое мышление и так далее.
Спасибо, Динара. Я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем информационную безопасность в Кыргызстане. В студии у нас директор национального филиала МТРК МИР в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул.
И вот я просто хочу привести такой для наших радиослушателей простой пример. Вот сейчас все общество у нас разделилось на тех, кто в большинстве своем общества там против, так сказать, сексуальных меньшинств и за сексуальные меньшинства, да, дошло до того, что уже парламент принимает закон о запрещении формирования положительного отношения к сексуальным меньшинствам. Вот посмотрите, какая ситуация. Мне, на мой взгляд, кажется, что самих сексуальных меньшинств в Кыргызстане настолько критически мало, что издавать по ним отдельные какие-либо законы или вести какой-то общественный договор по ним, ну, не, как бы это цинично ни звучало, нет смысла, да? То есть их права должны защищаться общепринятыми общегражданскими законами и конституцией, которые гарантируют права человека, да? Но в повестку страны этот вопрос вносят международные организации, потому что там есть международная конъюнктура. Вот в международной повестке западной есть этот тренд, это как бы тема защиты сексуальных меньшинств. Почему? Потому что, конечно, большое лобби влиятельных людей, ну, таких мировых, мирового влияния людей, большое лобби у этих сексуальных меньшинств, которые формируют эту такую международную повестку, с одной стороны. С другой стороны, есть и влияние российское, которое, значит, выдвигает контр свои доводы и начинает, вот мы скопировали буквально закон российский о запрете на так называемую гей-пропаганду.
Там еще есть аспект по поводу ответственности журналистов за пропаганду.
Да,
вот это
да.
Вот тоже, тоже очень важно.
И тут тоже копирование идет. Почему? Потому что, опять же, для нас это и нет проблемы. А почему мы это копируем? А потому что мы находимся в зоне влияния. Да? А почему это сегодня России интересно? Потому что у нее идет глобальное противостояние с Западом. И, соответственно, она ищет, ну, я имею в виду российская идеология, ищет какие-то идеологические крючки, моменты, которые для общества будут очень понятными. Да? На самом деле Москва является одной из европейских, скажем, гей-столиц тоже. Понимаете, там достаточно большое гей-лобби. И во властных структурах тоже. Понимаете? Я думаю, что личные отношения у людей, которые формируют сегодня информационную политику в России, совершенно лояльны к этим людям. Но они относятся как политтехнологи. Это хороший крючок для того, чтобы традиционное общество, не принимающее сексуальное меньшинство, возбудить на неприятие всего западного. И поэтому они вносят это в повестку дня. И это точно так же копируется и у нас, потому что у нас тоже традиционное общество. И тогда получается, что в нашем обществе происходит противостояние, дискуссии, поляризация общества на тему, которая не является у нас проблемой. Точно так же, как фашизм и так далее. То есть мы поляризуемся, мы разделяемся, мы дробимся, мы воюем друг с другом на темы, которые не являются нашими национальными, не входят в нашу национальную повестку.
Я вот еще хочу отметить, вы говорили о неприятии, да? Недавно коалиция НПО за прозрачность лекарственного обеспечения проводила пресс-конференцию о лекарственном обороте в Таможенном союзе. И там были представители российских СМИ, которые достаточно агрессивно выступали против НПО, говоря что о том, что НПО – это зло. То есть то, о чем вы говорите сейчас, о ненависти, которая возбуждается в людях по отношению к НПО. И Гульнара Джурабаева на своей странице в Фейсбуке написала: «Это настоящая информационная агрессия российских СМИ, почти информационная оккупация». Вот, Игорь, вы как на это смотрите?
Ну, я согласен с Динарой, что в той части, что, скажем так, парламент начал принимать законы, которые, собственно говоря, не отвечают, возможно, так сказать, той ситуации, которая сложилась в обществе, и они скопированы. Но, к сожалению, у нас не только этот парламент, но и прежние парламенты, они также занимались копированием законов. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну такую вещь, которая произошла несколько лет назад. Если вы помните, парламент принял закон, когда принимался там по выборам, что зарубежные телерадиоканалы не могут, так сказать, транслироваться, ну, вообще все зарубежные медиа, не только телерадиоканалы, вообще все зарубежные медиа не могут транслировать свои материалы, репортажи о выборах. Вот. На мой взгляд, вот здесь произошло нарушение, ущемление свободы слова. Как бы мы ни относились, скажем так, с разными точками зрения к зарубежным масс-медиа, но дело в том, что я считаю, что это нарушение и право доступа к информации. Граждан Кыргызстана, которые должны иметь возможность узнать, что думают. Дело в том, что мы сейчас снова входим в предвыборный период, я не случайно акцентирую тоже на этом законе, и как бы у нас начинается предвыборная кампания, получается, что граждане Кыргызстана после того, как кампания будет объявлена, не имеет возможности технической, физической посмотреть и послушать, что, в принципе, какую оценку нашим выборам дают зарубежные средства массовой информации.
Спасибо, Екатерина Рыбова.
Просто хочу сказать, что все эти журналисты, о которых вы говорили, в том числе и корреспонденты российских СМИ, это граждане Кыргызстана. И нужно говорить о том, что, вот знаете, сейчас и среди журналистов есть такая конфронтация, да, одни считают, что одни продались Западу, другие считают, что другие продались России, и вот между собой журналистское сообщество разделилось и воюет. Мне кажется, что... Да, скорее всего, конечно, есть и агенты влияния и с Запада, и с Востока, что называется, и они работают. Но помимо этого есть еще другая ситуация. Есть вопрос выбора моделей. Одним нравится модель, допустим, западной демократии. Другие считают, что для Кыргызстана правильный путь такой жесткой вертикали власти и государственного капитализма, как в России. И это собственный личный выбор модели, во-первых. Во-вторых, это влияние все того же, допустим, так называемого зомбоящика, под которым мы тоже находимся, мы все люди. И, соответственно, журналист тоже, перерабатывая каким-то образом информацию, критически или не критически, да, от этого зависит, он искренне совершенно начинает занимать ту или иную позицию. И вот мне кажется, большая проблема в этом, в том, что эти люди не потому, что они им платят за это, очень многие в это верят действительно, понимаете, искренне, и с той, и с другой стороны. И нам надо просто задуматься и журналистскому сообществу, и вообще обществу в целом о том, что мы должны думать о своих национальных интересах и о тех насущных национальных проблемах, которые нас могут объединять для их решения, а не думать о проблемах и повестках дня других стран, которые нас разделяют.
Ну, тоже таможенный союз, да, Тимур? Очень часто таможенный союз разделяет журналистов, и вот одни постоянно пишут «за», другие пишут «против». Вы как активист?
Я против.
Какие тенденции вы замечаете вот на информационном поле при рассмотрении вот таких вот именно политических, геополитических вопросов?
Именно в этом вопросе я вам скажу, что товарищи, которые против, такие как я, да, в большинстве случаев, это действительно люди, которые двигаются в идее, с идеей, да? То есть они-то не понимают, что это идея, что это правильно, что не надо туда входить. А люди, которые агитируют за, в большинстве случаев это люди, которые сотрудничают. И являются под влиянием особенностей СМИ. В данном случае российского СМИ.
Спасибо, Игорь. Вы недавно на круглом столе говорили о том, что в Кыргызстане есть информационная война. Вы что подразумевали под этим?
Я подразумевал то, что именно социальные сети, во-первых, я не имел в виду традиционные СМИ в большей степени, я имел в виду то, что социальные сети очень жестко разделились, ну, даже есть группы, которые Кыргызстан против таможенного союза и Кыргызстан за таможенный союз, еще есть, ну, и так далее. Между этими группами не идет диалога, одна группа, так сказать, обвиняет другую во всех смертных грехах, какие только могут быть. И это, собственно говоря, ну, если брать информационные технологии, то это как не война.
Динара, вы считаете, что в Кыргызстане есть информационная война не в социальных сетях, а в традиционных СМИ?
Да, я уже об этом говорила, и я считаю, что ровно она, к сожалению, я бы так сказала, если идут дискуссии, дебаты, это нормально, да, но, к сожалению, они сегодня не идут на дискуссии, дебаты в меньшей степени и не идут на внутренних, на внутренние политические темы, а больше на внешнеполитические темы. И, ну, мы находимся в, понимаете, глобальное противостояние, которое на периферии которого мы находимся, так или иначе нас затрагивает и в эту турбулентность вводит. Это объективные вещи, и, разумеется, да, информационные, я бы сказала так, противостояние есть. Да? Есть газеты, которые принимают позицию того, что там вступление в таможенный союз есть хорошо. Есть средства массовой информации, которые считают, что это плохо. Да? И здесь чаще всего действительно такая личная позиция, нежели профессиональный анализ. Да? Вот я не хочу делать, скажу, рекламу там своему ведомству, но мы стараемся все-таки соблюдать стандарты. То есть мы говорим плюсы и минусы, мы освещаем митинги в против и контра, да, и за и контра. И мне кажется, профессионализм в том, чтобы оставаться за рамками дискуссии, предоставляя обществу выражать и то, и другое.
А как обществу обезопасить себя от этого потока, огромного потока информации и найти эту правду?
Ну, это один из самых больших информационных рисков, да? Арабская весна, проблема исламского государства, вот ИГИЛ, проблема украинского кризиса. Это же все последствия той глобализации информационной инфраструктуры, которую мы сейчас имеем, да? И от этого никуда не денешься. И вот это массированное, глобальное такое задавливание, разноформатное, форматной информации, где очень трудно разобраться, что правда, а что ложь, она будет нарастать. На самом деле, я бы так сказала, что человеческая цивилизация сейчас находится в такой большой зоне риска, потому что из-за вот этой информационной глобализации происходит изменение, сущностное изменение механизмов и принципов общественных отношений и функционирования самого государства. Да? Мы сегодня весь мир не знает, как и куда нас эта вся ситуация заведет. Поэтому Кыргызстан просто не исключение. И на самом деле я просто считаю, что мы должны вырабатывать свое простое, понятное видение национального развития. Вот у нас есть НСУР, да, то есть национальная стратегия развития которого, она написана на многих томах, на многих страницах, и простому человеку ее не понять. Значит, должна быть какая-то распаковка, простая распаковка, если это со стороны государства. Если общество считает, что этот документ не столь адекватен, он не отражает истинных интересов, значит, должна быть опять же общественная дискуссия. И мы должны выработать какое-то простое на двустраничное видение развития страны на ближайшие десятилетия, допустим. И тогда человеку будет легче понимать, что вот ему конкретно, его стране, его двору, там, его дому нужно или не нужно. Мне кажется, что нужно потреблять как можно большее количество вариантов информации из разных источников.
Спасибо, Динара. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В студии были директор национального филиала МТРК МИР в Кыргызстане Динара Сюймалиева, эксперт Игорь Шестаков и активист Тимур Ташкул. Мы говорили об информационной безопасности. В студии с вами из Бишкека была я, Дилдыз Оруспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.